Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я сегодня буду вести этот эфир. И с нами сегодня наш эксперт, психолог Юрий Пожидаев. Добрый день, Юрий.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня о детях. Тема наша звучит так: как научить ребенка справляться со своими переживаниями. Я сразу же, увидев заголовок, вспомнила историю. Я какое-то несколько лет работала помощником как бы в благотворительной организации с детьми. И однажды ребенок на моих глазах строил башню из кубиков, и кто-то прошел, какой-то взрослый, мимо, и башня от его шагов разрушилась, он ее задел. И ушел дальше. И ребенок так расстроился, что начал кидать кубики во всех просто, кто там был, в этой комнате находился. Не побежал за взрослым, он просто расстроился из самого факта, что башня, которую он строил, разрушилась. И мы, несколько человек, не могли его успокоить, потому что он был просто в ярости, он крушил все. Бесполезно было говорить: давай построим новую башню, он ничего не слышал. Вот. И он не был обижен на того человека, которого разрушил. Он именно самим фактом разрушения его труда был просто возмущен. И это было что-то просто невероятное. Как только что спокойный ребенок вдруг превращается просто в монстра, который крушит, ему было без разницы, больно от этих кубиков, попадающих в других людей, не больно. Ему вот просто было так горько и так обидно, вот, что да, я это собственными глазами видела, что то, что нам кажется ерундой, ну подумаешь, башню разрушили, ее же можно за 5 минут сделать. Взрослым это кажется ерундой, для ребенка это сильнейшее переживание, с которым в тот момент он не мог справиться.
Но он же потом успокоился.
Да, через какое-то время, да.
Ну, я думаю, что это нормальный процесс. Ну, по-разному дети его выражают. В данном случае ребенок, если строил 2 часа эту башню из кубиков, и вдруг кто-то нечаянно ее разрушил, естественно, он очень сильно расстроился. И надо переждать. У ребенка должны выйти эмоции. Вот. Его, конечно, можно зашугать иногда родителям, если это в доме происходит. Они вводят ее сразу, там, берут его за руку, вводят в другую комнату, наказывают за это и так далее. Вот этого сделать нельзя. Потому что то, что ребенок проявляет эмоции, это очень хорошо. А плохо это, когда ребенок все подавляет, и все остается внутри. И потом уже, когда он взрослеет, и когда он становится взрослым, там скапливается очень много всего, которое приводит его к разным расстройствам и психопатиям, к сожалению. Вот. А то, что ребенок так реагировал, ну да, ну надо переждать немножко. Конечно, нужно отойти подальше в сторону, вот, чтобы там кубик не влетел в глаз там, или в нос кому-то. Смотри, какие кубики, потому что раньше в моем детстве они были деревянные, достаточно тяжелые. Я думаю, что сейчас они картонные, пластмассовые. Вот. А потом, следующий это шаг-то очень важный, а потом вот уже взрослому нужно обсудить с ребеночком, с ребятенком, а что произошло, а почему ты расстроился, а что ты испытал, назвать эмоции своими именами, а можно ли было как-то поступить по-другому, а можно ли было предупредить их и так далее. Все это перевести в конструктивное русло, чтобы ребенок осознал эту ситуацию, потому что тем самым мы учим...
Да. Угу. Автоматически ребенку не дается вот это умение называть, нет, ощущать эмоциями и с ними справляться. То есть нет, он этому должен научиться.
Нет, абсолютно. У нас ничего автоматически мало чего получается. У нас вот сейчас посади меня за бульдозер, я не знаю, за что я там буду хвататься или куда-то еще. Есть, конечно, инстинктивные вещи, но автоматически мало чему ребенок учится. И, в принципе, опять ведь взаимоотношения с самим собой – это же тоже очень интересная тема. И ребенок должен научиться управлять собой, он должен научиться отношением к самому себе, он должен научиться анализировать, а что с ним происходит, а как реагировать. Он должен научиться контролировать себя и так далее. И вот этому…
А зачем?
Как зачем? А чтобы его поведение не наносило урон ни ему самому, не тем окружающим, которые рядом с ним, потому что, ну, вот сейчас он... Ну, смотрите, он кто-то разрушил башню, можно же по-другому было отреагировать. Можно было бы в лоб врезать, можно было бы сказать что-то, можно было бы спокойно, окей, ну, разрушил, давайте построим теперь новую башню. Он окей, строить дальше. Там, ну, много может быть разных вариантов, как поступить в данном случае. Угу. А сколько лет ребенку было примерно? 5, 7, 8?
Ребенку до первоклассников, то есть 5-6.
А дошкольник он, дошкольник. Угу. Игровая деятельность, дошкольник, но они все через игру. И, в принципе, ведь дети, вот посмотрите, я думаю, что почему он расстроился. Обычно дети, когда что-то строят, вы, может быть, замечали, там какие-то песочные замки, они потом в конце рушат. Вы не обращали внимание, что вот ребенок что-то он построил, а потом он с таким удовольствием все это начинает расколбашивать, извините уже за это слово. Он начинает рушить.
Там машинкой врежется.
Да, машинкой, он это пробует, он рушит и так далее. Я думаю, что вот этот товарищ, который прошел мимо его конструкции, на каких-то последних мгновениях прошел, и не он разрушивает ребенок, который строил это все, а вот кто-то чужой разрушил, и представляете, у него куш его эмоциональный
лишили
украли.
Лишили его.
Да, лишили. Я даже не знаю, как я бы реагировал. Представляете, мы что-то вы строите, делаете, а тут, помните, как мышка бежала, хвостиком вильнула и разбилась золотое яйцо.
Получается, дети выражают эмоции открыто, как этот мальчик, да, из моего примера. В гневе швыряет вещи, как он расстроил, да, капризничает, когда не получают желаемое, смеются очень заразительно, бурно радуются, когда там, ну, что-то такое классное происходит, да. И вот этот такой вихрь эмоций, они в нем не умеют лавировать. Да?
Конечно,
то есть
не умеют.
Ощущать они его умеют, да, ну, как бы чувствовать, но, получается, не могут как-то спектр, что ли, ощущать, широты вот этой, как
ну, вот,
радоваться так сильно, рыдать. Так просто королева драмы, вот дети рыдают так, что больно, сердце разрывается из-за того, что нам печеньку не дали или башню разрушили.
Ну, первый язык ребенок начинает через эмоции разговаривать со своими родителями, то есть он эмоциями показывает, он голоден, он холоден или что с ним происходит, то есть он начинает плакать, и мама там по его плачу, она понимает, что с ребенком что-то не так, и она потом надгадывает, да? То есть она понимает, что ребенку нужно памперс сменить, или ребенка нужно покормить. И я думаю, что ребенок это понимает, он учится этому. И естественно, что это уже заложено в нем. И эмоции – это вот тот язык, посредством которых он показывает себя. Он так разговаривает, потому что по-другому он еще не может объяснить. И вот как раз ну, мы нужны, взрослые нужны для того, чтобы ребенка научить вообще объяснять свои эмоции. Потому что ведь со временем, когда ребенок растет, он же, ну, он взрослеет, и его восприятие, его самовыражение, выражение его эмоций становится более сложнее, что он чувствует. Он что-то почувствовал, и мы видим, что поведение поменялось. А вот нужно это достать оттуда, отработать это все, помочь ребенку, да, потом правильно прореагировать или защитить себя правильно в нужный момент. И вот как раз вот с таких вот пирамидок все и начинается.
Давайте разберем несколько популярных реакций на спектр эмоций, когда дети выражают эмоции, и родители как-то реагируют, да, и посмотрим, что у них так, что не так. Про первого мы немножко уже сказали, да, фразы там «прекрати рыдать», «не так уж и больно тебе», «и уже ничего не болит», там «не бойся», в фильме такой уж страшный, некое обесценивание, да, то есть или вообще, да, родители ругаются, когда ребенок негативные эмоции какие-то проявляет, да, крушит, все орет, ну, там еще что-то, да, «прекрати». Вот эта вот реакция, она, ну, я могу ее понять, потому что родитель не знает, что делать, истерика у ребенка, да, и он пытается задавить авторитетом, да, то есть каким-то образом так вот быстренько ребенка сжать, схлопнуть от его истерики, тем более, если она там в людном месте, да, или тем более, если ребенок гнев проявляет и кидается кубиками, как в моем примере, да, и ранит других детей, да. Вот первая реакция – это запрет, негативная реакция – крик.
Ну, да, это обычно самое распространенное, потому что мы не умеем... Когда родитель не умеет справляться с эмоциями ребенка, что он делает? Он применяет силу, или эмоциональную силу, или физическую силу. А обычно и то, и другое вместе. То есть он начинает кричать на него, начинает его трясти, начинает его волочь за собой. То есть я думаю, и вы видели разные примеры в торговых центрах, в магазинах, когда там ребенок что-то просит. Мамашка начинает орать сильнее, чем ребенок, она начинает его вот так вот трясти, там сандали отлетают от ребенка и так далее. То есть картина бывает ужасающая.
Я тебя сейчас здесь оставлю, прямо здесь оставлю.
Да,
я прям
но там да. Много что родители кричат, и, в принципе, дети это запоминают. Естественно, что Они могут, они некоторые пугаются, а некоторые уже просекли, что сейчас вот мама позлится немного, потом она все равно купит то, что я хочу. То есть ну, ребенок что-то считывает для себя, да, он усваивает поведение матери, и потом есть же дети, которые ну, достают своих родителей своим гудежом, своими капризами и добиваются того, что они хотят. Но есть родители, которые намного сильнее, эмоциональнее, и они своих детей ну, закатывают в асфальт, и дети становятся тихими, спокойными и вообще не выражают никаких эмоций. Я таких детей встречал, потому что тень отца Гамлета прошла, тень отца Гамлета что-то там на кухне налила и ушла. Не здрасте, не до свидания, глаза в пол, ребенок вообще эмоций не проявляет, потому что ребенка так воспитали, не показывать свои эмоции, они у нее где-то, или у него там, я про девочку вспомнил, про конкретную, они у нее там где-то есть очень глубоко. И, ну, естественно, что выход эмоциям он находится. Он находится. Поэтому ребенок куда-то уходит сейчас, в данном случае, куда-то в интернет, в аниме, куда-то в какие-то чаты, в какие-то переговоры, какие-то, ну, вот, ну, и, потому что все равно выход, ну, как вам сказать, это вот как вода, которая всегда выход находит, и эмоции то же самое.
Ну, его разорвет, быть... если он там внутри себя будет просто...
Да, некоторых детей разрывает, а некоторые так подавленные всю жизнь живут. Я так давно встречался с одним мальчиком, уже 31 год, и вот мы тут с ним поработали немного, и вот он не мог проявлять свои эмоции по отношению к родителям, потому что родители были очень строгие, забивали его, никогда не спрашивали его мнения, потому что было правильное мнение только у родителей. Родители знали истину, это была первая инстанция, и там ничего не нужно было. И вообще, когда этот мужчина молодой, он вообще вспоминал отца, и он всегда начинал краснеть, это у него так сутулиться он начинал, и ну, как-то голос менялся абсолютно, потому что он испытывал этот вот негатив, потому что отец сейчас начнет ругаться. И отец его так приучил, и нужно было много чего преодолеть, чтобы наконец-то этот 31-летний мужчина, достаточно взрослый, наконец-то поговорил со своим отцом. И первый разговор, это же, конечно, кошмар, это... На ладошке потеет, голос дрожит, и это же как идти против рожна, как идти против ну, Бога, Бога твоей жизни. Это очень сложно, но это нужно сделать. Поэтому все это разбирается, все это проговаривается, все это готовится, и потом человек делает первые шаги. Это я уже ушел далеко ну, в прошлое, потому что вот когда все это забивается, ну, рано или поздно, ну, это влияет на жизнь негативно, и рано или поздно... Ну, это потом лучше всего распутать, конечно, но порой люди проживают всю жизнь иногда такими забитыми.
Вот родительские запреты, они касаются негативных эмоций очень часто. Действительно ли есть плохие эмоции, а есть хорошие? Ну, типа, хорошие проявляя, вот плохие, злость, там, не знаю, что еще, истерика, то же самое, да, хочухи вот эти, капризы. Да, вот это плохие эмоции, поэтому ты их не проявляй, пожалуйста, и все, вот этот запрет. То есть логика понятна, да, ну, но действительно ли эмоции бывают хорошие, плохие, или они не бывают такими, они просто есть?
Я думаю, что эмоции, они возникают, и там ребенок или человек, он вот сидит, ну, это же не театр, правда, это же жизнь. Так, сейчас я дам вот такую эмоцию, вот с такой коннотацией. Сейчас вот у меня будет эмоция. Вот сейчас мне принесут кусок торта, и я вот... Ну, это вы понимаете. Я думаю, что эмоции, они бывают разные. То есть, например, умерла собака. Ребенок плачет в истерике. Это хорошая эмоция или плохая? Но опять, ребенок плачет и в истерике. Это уже человек, ну, родители, близкие дают какой-то плюс или минус эмоции. Эмоция, она есть, но я бы не сказал, что эмоция, она хорошая или плохая. Я думаю, что она может привести к плохому или к хорошему результату. А эмоция, она есть эмоция, потому что организм так откликается, мозг так откликается, человек так откликается. Ну, что-то, например, ну, вы пьете кофе, там проходит официант, и вам на голову там какие-то макароны сваливаются, горячие, вас обжигает и так далее. Вы при этом хохочете, радуетесь. Ну, вы испытываете гнев. Это плохая эмоция или хорошая? Ну, я думаю, что это эмоция. Ну, вот, если вы ее проявили, ну, вы там, ну, выругались, например, вы сказали, там, обалдел, что ли, там, что с тобой произошло. И потом вы, как взрослый человек, вы отреагировали, вы поняли ситуацию, вы ее нивелировали, и потом, ну да, вам принесли какие-то салфетки, полотенца, извинились, сказали, вы теперь будете месяц в нашем ресторане есть и так далее, вы успокоились, и все это пришло в нормальное русло. Понимаете? А если человек вообще никак, ну, он забивает это все, никак не реагирует, ну, это очень, очень плохо, потому что я думаю, что эмоции... Но мы их осознаем, мы их учимся контролировать, потому что, естественно, что чем человек взрослее, тем он их контролирует, они не должны быть бесконтрольными. Но я бы не делал какую-то сейчас коннотацию эмоциям. То есть это вот плохая, а это вот хорошая. Хотя написано в Библии, да, гневайтесь, не согрешайте. Мы знаем об этом, но Бог-то гневался, и Христос гневался, и там святые гневались, и вообще, мне кажется, что это нормальная реакция, когда ты испытываешь гнев, когда что-то вот там разбомбили что-то, или что-то произошло ужасное. Ну да, гнев.
Угу. То есть, получается, вот когда ребенок что-то такое испытывает, гнев или страх, или он что-то очень сильно хочет, и капризничает, стучит ногами, в этот момент как реагировать, говорить, да, я понимаю, ты сейчас злишься, или там, да, я понимаю, ты сейчас расстроен, но, да, там.
Я думаю, что вначале мы, поймите, что, как вам сказать, ну, эмоция – это такая штука очень интересная, она имеет там начало, она имеет пик, и она имеет затухание, то есть, ну, лучше всего успокоить ребенка, и когда он будет в состоянии потом поговорить об этом, обсудить эту эмоцию, обсудить то, что с ребенком произошло, и научиться, ну, принимать ребенка, его эмоции, его состояние, вообще, что с ним происходит. Дети абсолютно разные. Вот у меня два сына, одному 17, а другому 11. Они очень разные. У нас младший, у него с эмоциями вообще очень сложно, потому что, например, младший не любит, когда старший садится на его место, и он прям очень бурно реагирует. Единственное, кто может сидеть на его месте, это я. На меня он так не реагирует. Вот, на маму реагирует и так далее. И он как бы обозначает свою территорию. И поэтому, а как вот, он такой, он так реагирует. Можно его забить и сказать, тут все наше, все тут вот, мы можем сидеть где хотим. Нет. То есть если мы уважаем границы ребенка, если мы любим этого ребенка, мы понимаем, что он такой, его вещи – это его вещи, он на них обращает внимание. Старшему обычно, ну, вообще по барабану моему. Там его вещи, не вещи, вот ему все равно абсолютно, но младший – другой. И тогда, с учетом этого, как я должен себя научить и всех остальных? Спрашивать разрешение для того, чтобы как-то, ну, помогать и окружающим, и помогать своему ребенку в том, чтобы он не расстраивался по этому поводу. Если мы постоянно будем его дергать... Вот иногда некоторые... следует такой пословице, клин клином вышибается. То есть вот, например, ребенок реагирует на это, там, вот, на что-то, на его игрушку, на его там пенал и так далее. Вот он не хочет, а мы специально забираем, прячем куда-то. Мы вот как бы мы хотим отдрессировать его. Ну, мои хорошие, ну, вы хотите просто эмоционально изнасиловать ребенка? Можете. Ну, вот здесь нужно смотреть на каждого ребенка, и в зависимости от его индивидуальности, как он себя ведет, как он реагирует. Потому что есть более плаксивые дети, есть более стоические дети, есть дети более рациональные, есть дети флегматичные и так далее. Вот в зависимости от ребенка мы тут уже какой-то способ, какой-то разговор, какие-то модели выстраиваем, как с ним взаимодействовать, как его успокаивать. Помните, сейчас вспомнил, «Морозко» фильм с Инной Чуриковой, недавно усопшей. Помните, когда она там расплакалась, что она не королевишна? Вот, или что-то там такое произошло, матушка ей дала такой большой леденец. начала его кушать и успокоилась при этом. То есть,
это еще одна, кстати, тактика, замещение, да?
Да, это, конечно.
Например, прекрати рыдать, я дам тебе печенье, да? Или можешь поиграть на смартфоне, как бы только не рыдай. Это правильно или нет?
Вы понимаете, смотрите, ну, здесь вот не надо как-то манипулировать ребенком. То есть я думаю, что, ну, не то, что даже вот это замещение, это когда мы отвлекаем ребенка от объекта, ну, не знаю, там, стресса или от объекта его там, расстройства, от кубиков и так далее. И мы говорим, слушай, ну, опять, это все должно быть, ну, в рамках разумного. То есть это не обязательно всегда должен быть компьютер, гаджет какой-то и так далее. давай ты все это оставишь, пойдем сейчас, вот пойдем погуляем с тобой. То есть мы отвлекаем ребенка, мы его переориентируем, но опять я хочу вам сказать следующее, что нужно вернуться опять туда и обсудить это, и закрыть гештальт. Закрыть эту ситуацию.
Чтобы научить, да?
Да, чтобы научить.
Чтобы назвать что... чувства и научить,
да,
что это было.
Да, потому что разные есть там методики. Есть вот, например, там чувства обозначают. Да, вот эти вот чувства сейчас. Это то, что тебе возмущение, еще что-либо. Это можно... Ребенок может рисовать. И всегда его спрашивают. Его... нужно его спрашивать. А что ты сейчас чувствовал? Расскажи, что ты сейчас чувствовал. И помогайте ему расширять его вокабулярий, чтобы он мог, ну, чтобы он мог пользоваться этими словами. Ты сейчас чувствовал расстройство, ты чувствовал разочарование, ты чувствовал, что тебя обидели, ты чувствовал, что ты никому не нужен и так далее. И когда вот мы спрашиваем, задаем ребенку вопрос и так далее, мы обогащаем его мышление, обогащаем его вот этот вот понятийность, и он тогда, смотря на нас, разговаривая с нами, он начинает это обозначать. Мы же прекрасно знаем, что когда ребенок проговаривает это все, тогда он еще глубже это понимает. А когда он это глубже понимает, то тогда он будет вырабатывать свое отношение. А когда он будет вырабатывать свои отношения, мы будем смотреть, как он относится, и мы можем корректировать это отношение. Да? И мы говорим, слушай, это, ну, это не очень, вот не очень, да, потому что когда ты злишься, кошку пинать не надо, и вот так вот ее, вот так за хвост ее, вот так вот махать точно не надо, потому что кошке больно и так далее. Ты можешь сделать что-то другое и предложить какую-то альтернативу.
Подушки не больно, например, ее можно попинать.
Можно подушку, можно там, я не знаю, некоторые... ванны, воду льют, что-то там, ну, всех разные моменты.
Ольга предполагает в своем комментарии, что если тревожная и паникерша мама, то и дети нервные и тревожные.
Ну, конечно, да? Конечно. Конечно, потому что мама постоянно будет тревожиться, мама постоянно будет их доставать. Ведь есть же там пословица, с кем поведешься, от того и наберешься, но не случайно же это. Естественно, что если мама постоянно тревожится, меряет температуру, мама постоянно прибегает, мама, и она, ну, как бы она тормошит ребенка постоянно, и ребенок такой постоянно, он постоянно находится в напряжении. Потому что потому что мама тревожится, и ему тоже надо тревожиться, потому что сейчас прибежит мама, и что-то не так. И опять ведь, когда мама тревожится, значит, это что-то не так. И тогда она начинает об этом говорить. Значит, ты не так одел штаны, ты не так ешь, ты не так держишь ложку, ты насыпал не две ложки сахара, а три, ты зачем это туда пошел, ты это не бери, тут микробы. И ребенок, он лишен абсолютно самостоятельности, он тревожится, и каждый раз он смотрит на маму, как она отреагирует. Ему нужно постоянно держать в поле зрения свою матушку, и чтобы матушка как-то давала ему направляющий курс, куда ему двигаться и что ему делать.
Вот интересно, что за одно поколение мы перешли от родителей, которые замолчи немедленно, я сказала, там, перестань рыдать, до, ой, там, вот это вот, ты получил плохую оценку, я сейчас пойду с учителем разберусь, да, то есть получается, что современные родители, они зависимы от своих отношений с детьми, и они, вот он получил 3, вот он рыдает, да, почему в голову приходит разбираться с учителем, непонятно, почему не дать ребенку, ну, самому как-то пережить свою неудачу, мы ему как-то и это, ну, не даем, да, давайте разбираться с учителем, а этот учитель, чего он 3 моему ребенку поставил, это же тоже некая крайность, хотя она типа положительная, это некая забота, родитель готов защищать своего ребенка и так далее, да, но вот такая реакция на слезы, на поводу плохой оценки.
Ребенок должен чувствовать, что дома это его территория, это его крепость, и защищать. Но родитель, опять, хочется, чтобы родители были адекватны, потому что ребенок должен научиться получать плохие оценки и правильно на них реагировать. Но 3 – это вообще нормальная оценка, если что. Поэтому,
ну, 2.
Ну, 2.
Чего-то учителей сейчас часто, ну, от родителей современных можно услышать, да, что плохая оценка, сейчас пойду поговорю с учителем, побегу по поводу любой двойки.
Но вы же понимаете, что сейчас общество, мы сейчас живем в таком обществе потребления, и мы детьми своими должны гордиться. То есть мы должны гордиться достижениями своих детей. А наш ребенок должен быть отличник, он должен заниматься в 27 секциях, он должен получать какие-то олимпийские награды и так далее. И очень много денег вкладывается в ребенка, очень большие ожидания. Почему? Потому что, ну, мы хотим быть там хорошими, ну, в кавычках, хорошими родителями, и мы из ребенка лепим то, что мы хотим вылепить. И естественно, что когда наша программа сбивается, когда появляется тройка в четверти, и тогда мы начинаем тревожиться, и тогда мы бежим к классному руководителю или бежим к учителю и начинаем там закатывать истерики, почему мой ребенок получил 3. Или почему мой ребенок получил 2. Ну, 2 вообще, кстати говоря, это тоже интересная оценка. Опять, почему 2? Я не знаю, почему учителя ставят 2. Мне кажется, компетенция учителя тоже не очень, когда учитель ставит 2. Но это совершенно другая тема, это как-нибудь в другой раз.
Угу. Мамочки пишут нам, значит, Кристина пишет. Добрый день, 2 класс, ребенку 8,5. Когда он что-то делает, уроки или пробует новое, и не получается, он начинает психовать, нервничать. Говоришь, объясняешь, попробуй еще, спрашиваешь, почему ты так реагируешь, молчит.
Ну, спросите, что он испытывает? Вот что он испытывает? Опять, вы понаблюдаете за своим ребенком. Ведь когда он что-то делает, и у него не получается, вы доделываете за ним или нет? Как вы реагируете? Ну, это тоже очень интересно. Как вы реагируете? Вы, ну, например, там собирает лего, или он клеит что-то, или это аппликация, или это какая-то мелкая моторика. Что-то вот вы делаете. И естественно, что у ребенка на каком-то этапе не получается. Вы, опять, вот ваша реакция мне интересна. Как вы реагируете? Я там услышал, что вы уговариваете, вы давай еще раз. Иногда ребенок быстро утомляется. Понимаете, вот смотрите, есть дети, если это СДВГ, или, например, дислексия у него, или еще что-то, вот он может очень быстро утомляться. У ребенка не хватает концентрации. Есть дети, которые вот они что-то делают, они режут, они клеят, и он очень быстро устает. Он очень быстро устает, а вы хотите, чтобы он закончил, потому что у нас... У взрослых, у многих, у нас такое, как это, не синдром, а как сказать, мы хотим, чтобы вот работу начал, человек обязательно ее закончил, потому что у нас вот должно быть, эта работа должна быть выполнена. Понимаете, вот у нас как у взрослого человека. Но мы не берем в расчет то, что там какие-то картины рисуются по 10, по 20, по 30 лет. Вот художник начинает рисовать, он ее оставляет, потом он уходит, потом еще что-то нарисовал, потом он вернулся, и вот... Мы не берем в расчет. Вот, это одна история, но я вернусь к ребенку. Возможно, ребенок очень быстро устает. Смена деятельности. Если второй класс, возможно, в школе, да, опять, он в школе, например, находится 6 часов, у него домашнее задание. Вот мы, например, с моим младшим, там жена занимается тоже, по 5 часов она занимается, и вот я смотрю, и я вот там сижу, что-то читаю, время 11 часов вечера. И она заставляет его читать, а он уже, помните, как Бородино, рука бойца колоть устала, он уже капризничает, она, что ты невнимательно, почему ты не смотришь, почему ты не можешь это прочитать и так далее. Я говорю, Наташ, ну он уже все, он уже сдулся, он уже ушел в мультики куда-то, потому что, ну, обычно ребенок уходит, вот когда ему тяжело, он уходит туда, где ему хорошо, понимаете, вот в своем мозгу так раз, и он уже там, он начинает уже играть, потому что он уже не может на этом сконцентрироваться. Смените деятельность, может быть, пусть он в мяч поиграет, потом, слушай, а то тут ты еще не доделал, давай-ка долепим с тобой, давай-ка это доделаем. Делаем. Понимаете? Попробуйте так. Интересно, получится у вас или нет.
Так, еще одна мама, Анастасия. Сыну 4-7, вообще не умеет ждать. Появилась сестра, он ее очень любит, но когда просит что-то, а я занята младенцем, он начинает рычать, топать, кричать, пугает сестренку и вообще негативно реагирует на то, что не делает так, как он просит, тут же прямо. Как ему словами объяснить, что нужно ждать, и как самой спокойно реагировать? Требует сейчас же, говорит, что я его расстроила отказом, требует сейчас же делать то, что он хочет. Раньше не беспокоило, а тут младенец на руках, и я физически не могу выполнить его просьбу.
Ну, ему тяжело, потому что появился конкурент. Нет, конкурент его сестренка, он ее любит, конечно, но она конкурент. Он привык к тому, что всегда внимание было ему. У нас на «Формуле семьи» есть такие эфиры, когда ребенок ревнует, вот прям вы посмотрите, там более подробно обо всем об этом рассказано. Да, и там психологи объясняют это все, да, как ребенок реагирует. Потому что им очень тяжело справиться с тем, что вы тратите время на его сестренку, и он не хочет ждать, потому что он опять, он привык. Но... Попросите его, чтобы он в чем-то участвовал. Ну, чтобы вот он, я не знаю, что вы там делаете, кормите, допустим, или пеленаете, или что-то еще. Вот не то, что вы спиной повернулись и так его ногой отодвигаете, так, давай жди, давай жди, чтобы он принял участие в этом процессе. Скажи, посмотрите, какие ручки у нее, какие ножки, смотри, сейчас вот мы памперс оденем, сейчас мы вот ее помоем и так далее. Чтобы он участвовал в этом процессе, чтобы вы были вы и он рядом с вами, понимаете? А то, что вы сосредоточились, вы спину свою показываете ребятенку, ну, тяжело ему пока справляться с этим. А когда он будет участвовать в этом процессе, ну, по мере возможности, конечно же, да, то я думаю, что его реакция, она будет потихонечку меняться. И обязательно вот в следующий вторник зайдите к нам на эфир и расскажите, как у вас получается или нет. Даже если тема будет другая, я буду вас ждать с вашими наблюдениями.
Хорошо, еще одна реакция, это логика, да? Объясняем, почему суп полезен, макароны каждый день не полезны, почему там яблоко лучше, чем шоколадка, да, яблоко тоже сладкое, от шоколадки портятся зубы, ну, подумаешь, там, сейчас ты идешь спать, завтра ты встанешь, доиграешь, вот это какая-то некая логика, да, то есть ребенок хочет что-то прямо сейчас, как он нам сейчас рассказала Анастасия, да, а кто-то взрослый начинает ему объяснять, почему прямо сейчас хотеть это неправильно, и нужно хотеть совершенно что-то другое, макароны, суп, а не макароны и так далее, да, вот такая реакция, некая логика, мы рассказываем, показываем, и тем самым говорим ребенку, что его желания сейчас неуместны, и они неосуществимы, да, и тоже, мне кажется, ну, ребенок справедливо обижается.
Ну, ребенок обижается. Вообще, в зависимости от возраста, логику используете. Я думаю, что часто мы начинаем разговаривать с ребенком, ну, как со взрослым, не учитывая его возрастных особенностей. Вы должны это понимать, что ребенок, он взрослеет, он еще не взрослый абсолютно. И, например, если вы ему покажете, например, пятилетнему ребенку фильм «Зеленая миля», но это не его кино абсолютно. Или вы начнете ему читать какую-то книжку, да, «12 правил Джордана Питерсона», то он явно точно ее не поймет. Поэтому, естественно, что своему возрасту соответствует и литература, соответствует и мультфильмы, соответствует и определенная логика, и соответствуют определенные слова. И поэтому вы же знаете, да, для того, чтобы поговорить с ребенком, нужно стать на уровне его глаз. То есть вы встаете на корточки, вы присаживаетесь перед ребенком, и вы вот так вот, вы не с позиции сверху разговариваете, а глаза в глаза разговариваете и объясняете что-то ребенку на его языке. Возьмите книжку там Мухина или Абрамова, или Гиппенрейтер, как научиться разговаривать с ребенком. Почитайте, это очень интересное чтиво. Поймите возрастные особенности своего ребенка, да, что ребенок усваивает, что он не усваивает, потому что логика – это, конечно, хорошо. И опять, смотрите, есть дети логичные, а есть алогичные. Есть дети, которые, ну, вообще у них логики не вообще. Вот ты смотришь на стол ребенка, на некоторых, вот ему, ну, мне вот 17 лет ему, я смотрю на его стол, я понимаю, что там логики вообще никакой нет. Я логичный человек. Моя жена, которая там закончила экономический университет, она логичный человек. В кого у нас Саша нелогичный, мы не знаем. Но он достаточно хаотичный, он достаточно творческий человек. И вот опять, вот смотрите, применение логики, о чем Людмила говорит, применение логики, да, мы объясняем ребенку, на его языке объясняем. И это следующая уже тема, это вопрос дисциплины. Потому что ребенок должен все-таки научиться принимать в своей жизни отказ. Нет, ты сейчас идешь спать, потому что время 10 часов, мы посмотрели «Спокойной ночи, малыши», и в 10 часов у нас дети ложатся спать. А вот еще, а вот это все. Ребенку нужно научить дисциплине. Ребенок должен соблюдать режим. И он, понимаете, и есть вещь, как, не нужно это объяснять, потому что сейчас в 10, и он ложится спать. Потому что такое правило. И со временем, когда он достигнет определенных возрастных цензов, вы объясните, что такое распорядок дня, как важно ложиться в одно и то же время, как важно вставать в одно и то же время, что нужно чистить зубы, а дети, опять, ведь привычка чистить зубы, это же привычка, которая вырабатывается. Мы думали, что когда мы купим электрические зубные щетки, будет все нормально. Ага. Мы думали, что они сами будут чистить, и поэтому нужен контроль. Ты учишь, как каждый зуб обходить, хотя щетка электрическая. Потому что дети хотят, вот это не очень им нравится. Они хотят это сделать как можно быстрее. И вот путем такого длительного, постоянного участия в чистке зубов, потом ребенок уже на автомате начинает чистить каждый зуб для того, чтобы потом не ходить к стоматологу и не тратить бешеные деньги.
А я как-то раз наблюдала, как моя сестра реагирует на племянника, очень он был маленький, там 5 примерно лет, он очень хотел макароны, он очень их любит, и макароны ел бы круглые сутки, и очередной суп вместо макарон. Он рыдал так, он, это просто, я была готова прямо сейчас встать и варить ему макароны эти. Наташа сидела и говорила ему, она говорит, я понимаю, что тебе прям горько, я бы тоже сама с удовольствием сейчас сварила макарон. Их варить 8 минут, а суп я варила час. Вот, как бы, я бы сама сварила макароны, но я варила суп, потому что он полезный, а теперь ты не хочешь его есть. Я бы почистила картошку, она ему говорила, она говорит, очень я тебя понимаю, как бы, да, но вот, я бы съела макароны, но нельзя их каждый день есть, я варила суп, заморочилась, ты не хочешь его есть. Она немножко, конечно, манипулировала им, говорят,
она немножко манипулирующая с таким...
Варила суперполезный суп из 8 овощей, там, и почистила их, и ушло у нее 2 часа вместо 8 минут на макароны, и говорила, да, и как бы сейчас Макс не хочет это все есть, и мне тоже очень больно и горько, давай вместе рыдать, макарон все равно не будет. Вот, в конце концов, да, он поел этот суп, немножко манипуляция все-таки, да, но было забавно.
Ну, смотрите, ведь дело в том, что дети, когда появляются новые персонажи, и они уже где-то уловили, что когда пришла тетя, любимая тетя Люда, вот, и, наверное, возможно, мама может дрогнуть. Если я начну конючить макароны, возможно, тетя Люда скажет, какая она изверг, моя мама, и она меня сварит, и я добьюсь цели. Дети, понимаете, они не такие простые, как мы думаем. То есть они тоже, они знают свою выгоду, они знают. Они пробуют, вот у них метод проб и ошибок, они пробуют эти границы, они постоянно ищут какие-то новые тропиночки для того, чтобы добиться своего. Это вот как наши... Сейчас у них дошираковый период, господи, доширак, да? Там жена всегда готовит что-то, вот у них доширак. Но, естественно, что иногда мы позволяем есть этот доширак, и они это едят как пищу богов. Это что-то особенное. Это вот, они сами это там заваривают, это вот там что-то там разбирается, какой там красный, зеленый доширак, там какой-то острый, не острый, все это вот специи эти сыпят. Эту вилочку, которая вот эта вот вилочка, которая невозможно есть в этом дошираке, они вот едят этой вилочкой. Да, да, мучаются. Это целый процесс. Я так смотрю, целый процесс. Но, конечно, мы доширак не будем есть каждый день. Я не знаю, что есть... У нас вот в семье так. Если нет, значит нет. Нет. Я иногда объясняю, доширак... Сейчас они уже взрослые, доширак – это такая пища, мы можем в интернете найти, из чего делают доширак, но иногда его можно есть, чтобы не испортить желудок. Хорошо? Хорошо. Младший, которому 11 лет, каждый раз, когда мы приходим в Пятерочку или куда-либо, он говорит, пап, можно доширак? Я говорю, нет, ты недавно его ел, поэтому мы сегодня не покупаем доширак.
Ничего себе, какая любовь. Тоже туда подсыпает вообще. Что дети так любят доширак.
Какой-то натрий, глюконат натрия, по-моему.
Усилитель вкуса, да, в общем. Все хитро обустроено. Еще одна тема с эмоциями связанная, успокоящая родителей, это вот как сделать так, чтобы ребенок с эмоциями приходил к тебе и делился ими. Да? Ну, некий вопрос доверия, да, потому что вроде бы принцип простой. Если ты в чем-то помогаешь ребенку, чем-то его радуешь, он к тебе придет, этот банк доверия у него к тебе, ну, как-то будет расти. Если ты отругаешь, если ты, ну, как-то негативно среагируешь, доверие тут же снижается, да, и потому что если он в маленьком возрасте не идет к тебе с эмоциями, да, то в подростковом возрасте, где все важно, что с ним будет происходить, и с безопасностью всего связано, он к тебе тоже не придет с этой эмоцией и ничего не расскажет.
Ну, с самого раннего возраста обычно ребенок всегда приходит к маме, когда его обижают 2-3 года, он начинает ходить, и вы заметили, что если ребенок там падает, если там что-то происходит, он бежит к кому? К маме. То есть он к ней приходит. И вот с самого раннего возраста как раз мы и учимся тому, и учим своего ребенка тому, чтобы он приходил. И правильно реагируем на это. Если ребенок прибежал, вот он упал, например. Все же по-разному реагируют, когда ребенок падает. Ну, опять смотри, как упал. Можно ногу сломать, а можно просто упасть. И опять, если ребенок заплакал, то тоже... задайте себе вопрос, а почему он заплакал? Возможно, он нужен вашего внимания. Вы подошли, обняли, все хорошо, все хорошо, вы рядом. Ребенок вам доложил, что у него случилась маленькая трагедия. Он вам известил, вы подошли, он получил ответную реакцию, он восполнил свою эмоциональную емкость, и он дальше лезет, и дальше осуществляет свою программу игровую, с которой он пришел. Но если вы скажете, что орешь, иди дальше ползи, ты же ничего не ударился, то, естественно, что он поорет, раз поорет, два поорет, но потом он поймет, что да, и он научится справляться без вас, а потом вы захотите что-то у него узнать, а уже будет поздно. И поэтому, естественно, что детей, с которыми нет взаимоотношений, восстанавливать их очень и очень сложно. Но первая вещь, с чего можно начать восстанавливать взаимоотношения, это самому быть достаточно открытым по отношению к ребенку. Это когда вы приходите, вы рассказываете ему что-то о себе, вы приходите, делитесь своими эмоциями, задаете ему вопросы. Поймите, что сразу скатерть самобранка эмоциональная, да, внутренняя у ребенка для вас не будет предоставлена. Он будет, понимаете, вы его игнорили какой-то промежуток времени, а потом вы тут такой добренький, а с чего бы вы тут вот так расстилаетесь, с чего вы такой добренький, и он начнет вас, тестировать, проверять, уж простите за эти слова. Ну, постепенно, помните, лед тронулся, господа присяжные заседатели, и постепенно все-таки мама, папа, они могут, потому что дети нуждаются в этом. Дети всегда нуждаются в старшем взрослом. Даже когда подростки, они нуждаются в старшем взрослом и вот в таком адекватном, в правильном, который не осуждает, а который больше слушает, который больше предлагает, который объясняет, рассказывает и не делает за них выбор. Понимаете, когда мы ему 17 лет, я ему могу, конечно, запрещать что-то, но обычно я все объясняю и предлагаю. Если пойдешь, как в сказке руссконародной, помните? Если пойдешь туда, коня потеряешь туда, пойдешь голову потеряешь туда, пойдешь там, еще что-то с тобой будет. И вот объясняй, что будешь делать-то, как мы будем дальше идти. И вот постепенно, понимаете, для того, чтобы помогать ребенку в его переживаниях, эта тематика не требует спешки. Понимаете, не требует спешки, потому что здесь вот доверие, оно вырабатывается посредством времени, восстанавливается посредством времени. А вот когда это доверие есть, это очень здорово. Я, например, смотрю на семьи, да, где там сын приходит, сыну там 50, отцу 70, они сидят, разговаривают, и они очень доверительно разговаривают. У них есть свои темы у отца с сыном, о чем они могут поговорить. Это же так приятно. И когда сын понимает, что есть отец, с кем он может нормально поговорить. Вот это все в детстве оно закладывается. Поэтому, мои дорогие радиослушатели, не забывайте об этом. Разговаривайте со своими детьми и вставайте на их уровень. Делитесь тем, что происходит с вами. Но опять, в зависимости от возрастного ценза, не нужно все рассказывать, что с вами происходит.
А еще вспоминаю одного папу, знакомого своего, который был возмущен, что в Монтессори, у них в садике, куда ребенок ходит, типа вот эта комната спокойствия, что ли, когда начинал ребенок орать, крушить, да, там, и его отводили в комнату спокойствия, островок спокойствия, где там книжечки, что-то пуфики какие-то, кресла-мешки, что-то ковры какие-то, где можно полежать. И он говорит, вместо того, чтобы поставить в угол, да, его, значит, как короля туда ведут, какую-то прекрасную комнату, и он там сидит, успокаивается, да, и говорил, что, дети хлипкие пошли, угол заменили ему, значит, кресло-мешками, коврами, да, и вот он довольный там, в общем-то, ругался, но он шутку, но все равно так сравнивал,
потому что мы всегда сравниваем свое воспитание, и нас воспитывали достаточно жестче. И все мы это прекрасно понимаем, что нас вот бери больше, кидай дальше, и меня так воспитывали. Потому что мне вообще...
И ведь выросли же, как говорили.
А куда деваться? Да, мы выросли, да. Нормально это еще вопрос, Людмила, для нас с вами. И мы выросли, и у меня в семье не было такого слова, чтобы я сказал «нет». Это слово было запрещено. То есть ты должен подчиняться, ты должен слушаться родителей, и никакого «нет» тут не должно быть. Меняется время, меняются отношения. меняется быт людей. И обратите внимание, что ну, раньше для того, чтобы выжить, вот, ну, для того, чтобы прожить в деревне, я в деревне воспитывался, нужно было очень много чего сделать. Нужно было забить погреб, подпол картошкой, тыквами. Нужно было накосить сено, чтобы молоко было, чтобы теленок там родился. Нужно было закатать кучу-кучу всяких солений, банок и так далее. Там нужно было пахать. Сейчас для того, чтобы выжить, нужно зарабатывать деньги. А деньги зарабатываются по-разному. И вот для того, понимаете, и угол, возможно, сейчас это не самое лучшее средство для того, чтобы воспитать мускулинность в мужчине. Понимаете? Поэтому сейчас другие подходы. Естественно, что общество, оно развивается, находятся новые подходы. И, кстати, вот это вот про эту комнату, опять, вот мы же вначале говорили, что ребенка нужно успокоить. А потом уже поговорить с ним. И на основании того, когда мы его успокоили, мы поговорили, опросили свидетелей, опросили воспитательницу и поняли, что наш ребенок подлец. И тогда, если мы выяснили, что подлец, и он согласен, что он, да, это он совершил и так далее, и мы говорим, так, тогда наказание. А наказание вот такое. Но это раньше на горох ставили и в угол ставили. Я помню, меня в третьем классе в угол в школе поставили. Это была экзекуция еще та. Сейчас наказания немножко другие. Вы же сами понимаете, какие они могут быть. Но, наверное, самое страшное – это лишение гаджета там на неделю. Это вообще, это, мне кажется, умопомрачительное. Можно любой угол вытерпеть, нежели лишить ребенка гаджета.
Да, опять же, с наказаниями. Наказание вступает в силу, когда уже все разобрано, и когда ребенок сам понял, да, что...
Конечно. Если вы будете наказывать ребенка, когда он не понимает, за что, он-то защищал кого-то, он-то там, не знаю, там он, например, случилась драка, он защищал кого-то и от какого-то там, условно говоря, хулигана, а ему еще вы и наказали его. Иногда ребенок может ошибаться, но ему нужно же это объяснить опять на том уровне, на котором это 3 года, это один уровень, 10 лет, это другой, 15, это уже третий уровень. Вы объясняете, он, ты понимаешь, за что я тебя наказываю? Да, я понимаю. Почему? Потому что я это не сделал, потому что почему у тебя в колледже двойки по двум предметам? Ты что сделал? Ничего не делал. Ну, извини, а кто виноват? Ну, я виноват. Ну, если ты виноват, тогда что? Ну да, давай так, а как тебе наказывать? Ну, если ты взрослый, 16-17-летний, как? Ну, исправляй тогда. И тогда, если я плачу за твое обучение, тогда ты давай начинаешь подрабатывать. Значит, у тебя много свободного времени. Там не то, что прям прямой в угол, да, 17-летнему поставил, а ты говоришь, ну, раз у тебя много свободного времени, и тебе некогда учиться, тогда давай. Вот у нас самокат, компания, вот велосипед. Вот тебе это, бункер для продуктов, вот система, я тебе помогу, как это разобраться. Давай катайся по району и зарабатывай денежку. Вот так работаем. Вперед, отлично.
Угу. Еще один комментарий. Анастасия пишет, что про нет. Сын на нет начинает торги. Конючит и упрашивает.
Молодец какой. Дипломат, у вас будущее растет. Не, ну он привык, потому что, значит, вы давали слабину. У меня если нет, значит нет. И меня торги наоборот, они меня больше драконят. И дети это знают. Если я сказал нет, мы уже прошли это все. А вот давай вот это, а если вот это и так далее. Сейчас младший сын, он усвоил новую технологию. Я вам сейчас расскажу, какую технологию. Он незаметно в корзину, если мы покупаем чего-то много, подкидывает чупа-чупс или какие-то свои там печеньки или что-то еще. Мы приходим на кассу, а там уже что-то лежит. И обычно как-то я так снисходительно к этому отношусь, но естественно, что об этом нужно поговорить. И я говорю, слушай, Паша, если ты хочешь чупа-чупс, ты ко мне подходишь и спрашиваешь. Ты втихаря в корзину их не подсовываешь. Если происходят торги, смотрите, ну возьмите себя в руки, дорогой папа или дорогая мама. Нет, я сказал нет, извини, пожалуйста, но сегодня нет. В следующий раз давай мы... Вот следующий... И опять, если вы обещаете в следующий раз, обязательно это делайте. Я говорю, слушай, Паш, мы сегодня не покупаем это, через неделю мы придем в магазин и купим. Паша знает, если я что-то ему обещаю, я обязательно это делаю. Я его никогда не обманываю. И когда я с ним разговариваю, это для меня очень важный аргумент. Когда я разговариваю со своим Пашкой, я говорю, Паш, папа тебя не обманывает никогда. Если я тебе это пообещал, я тебе обязательно это сделаю. Он это знает. И поэтому у меня нет, а да, это да. И ребенок это усвоит. Это им потом пригодится в жизни.
Ну что ж, обсудили много всего, эфир закончился. Уважаемые слушатели, под каждым эфиром есть две ссылки. По первой вы можете пройти, чтобы получить бесплатную психологическую консультацию, написать заявление, заявку, и с вами свяжутся, чтобы вы смогли обсудить свою проблему, трудности свои с психологом. И вторая ссылка – это поддержать наш проект, чтобы мы продолжали работать, чтобы эфиры выходили еженедельно. Вот две полезные ссылки, которые вы прямо сейчас можете пройти и посмотреть, что там у нас под каждым эфиром. Спасибо, Юрий, за эфир. Спасибо слушателям за то, что писали вопросы и комментарии. Уважаемые мамы, как там у вас получилось что-то сделать по рекомендациям Юрия? Он очень просил вас прийти в следующий эфир, так что приходите в комментарии, мы вас ждем, что там у вас происходит с вашими детками. Все, всего доброго, до свидания, до встречи в следующих эфирах на следующей неделе.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.